Александр Малькевич. Мариуполь. Останься живой. Истории женщин, которые не дали городу умереть. Глава 1. На подвале. Весна в Мариуполе пахла гарью и страхом. Город, еще недавно шумный и живой, теперь дышал прерывисто, с хрипом. Улицы, израненные взрывами, молчали. Только эхо далеких обстрелов напоминало: война рядом. А в подвалах она уже была, ползла в каждый уголок. Холодный бетон прилипал к телу, отдавал сыростью и чем-то тошнотворным, смесью крови, пота и старой плесени. Свет фонаря выхватывал из темноты лица и ослеплял так резко, что хотелось отвернуться, но руки были связаны. «Ну что, журналист?» — голос хриплый, с усмешкой. «Расскажешь, с кем связывался, или будем продолжать?» Удар. Опять. Ребра горели, в груди хлюпало. Кирилл сглотнул комок крови, чтобы не закричать, не дать им этого удовольствия. Он знал этих людей, вернее, думал, что знал. Азовцы. Раньше он видел их на митингах, снимал для репортажей. Там они улыбались в камеру, говорили про борьбу за свободу. Теперь же смотрели на него, как на мусор, в глазах была только холодная злость. И, конечно, никакой жалости. Они прекрасно знали, кто он такой, лицо городского канала, уже довольно сильно распухшее. «Я ничего», — прошептал он, смех в ответ. «Ладно, развлекаться будем с другим». Дверь скрипнула. Втащили нового за шиворот, как мешок. Швырнули на бетонный пол так, что он ударился виском о ржавую трубу. По щеке сразу потекла кровь. «Вставай, ждун, русские идут!» Кто-то захохотал, ударив его сапогом в ребра. Кирилл поднял взгляд. В тусклом свете фонаря он узнал лицо. Опухшее, с разбитой губой, но знакомое до дрожи. «Господи, Сергей!» Узнал, сука, старший из бойцов, высокий блондин с татуировкой в виде украинского трезубца на шее, присел перед ним на корточки. «Я тебя с митингов помню. Ты тогда с рашистским флагом орал, что мы хунта. Но что, дождался своих?» Мужчина в разорванной рубашке молчал. Ему было около 40, и весь город знал его как одного из главных сторонников русского мира. «Сергей, пророссийский активист, один из тех, кто до последнего говорил, Россия придет. О, смотри-ка!» Один из бойцов ткнул в Кирилла. «Твой дружок пришел». Кирилл хотел сказать, что они знакомы лишь шапошно, что встречал Сергея только на митингах и пару раз в студии канала, и то давно, когда еще можно было пытаться обеспечить некий эфирный плюрализм. Но слова застряли, потому что в глазах Сергея он увидел. Тот уже все понял. «Ну что, ватник?» — ухмыльнулся блондин. «Ждал своих?» — Сергей молчал. Первый удар. Ногой в живот. Сергей согнулся, но выпрямился. Второй — по колену. Хруст, крик. Кирилл зажмурился, но его тут же дернули за волосы. «Не прячься, журналист!» — смеялся кто-то. «Твоя работа ведь доносить правду, вот и смотри». Правда была в криках Сергея, в том, как его били арматурой. «Ждешь русских?» — шипели ему в ухо. «Они тебе не помогут». Кирилл чувствовал, как к горлу подступает рвота. От боли, от страха, от осознания он следующий. Здесь, в подвале, с руками, затекшими от веревок, с криками, которые нельзя выключить кнопкой. Двое палачей поставили Сергея на колени. Удары в почки были ритмичными, размеренными, словно тренировались. «Раз, два, ну что, ждун, как там твои русские корабли?» Сергей скрипел зубами, но не кричал. «Говори, кто еще в твоей группе? Кто передает координаты?» Губы его еле шевелились. Удар прикладом в челюсть. В подвале звякнуло эхо, и Кириллу показалось, что это у него в голове разлетело стекло. «Не ври, мы знаем, что ты сливал позиции в Телеграме». «Откуда?» «Он действительно вел канал, но только с новостями. Фото улиц, разрушенных домов, очередей, никаких координат. Я не военный, я...» «Ты хуже», — прорычал один из них. «Ты предатель». Кисти Сергея зажали в клеммы. Разряд швырнул его на бетон. Воздух наполнился вонью паленой кожи. «Кто твой связной?» «Да нет его». Второй разряд. Его тело дернулось, как у рыбы, выброшенной на берег. «Смотри, журналист!» — выкрикнул кто-то, толкнув Кирилла головой к происходящему. «Вот как надо работать с предателями!» Лезвие медленно прочертило линию от ключицы до живота. Кровь не хлынула сразу, только показались алые капли. Удар ножом в бедро. Глубже. Сергей дернулся и закричал так, что у Кирилла похолодели пальцы. И вдруг короткая вспышка в глазах Сергея. Мысль, что он держал изо всех сил. «Господи, Марина, дети!» Он видел, как жена на кухне умывает младшую, как старший рисует танки на клочке бумаги. 2 дня назад он говорил жене: «Бери детей и уезжай к тетке в Мангуш. А ты? Я скоро». Теперь скоро не наступит никогда. «Все, он уже не жилец», — брезгливо бросил один из палачей. Сергея швырнули в угол. Кирилл видел, как его глаза еще светятся сознанием, но тело уже не двигается. «Ну что, журналист?» — азовец поднес к его лицу окровавленный нож. «Хочешь тоже попробовать?» Кирилл посмотрел на Сергея. Тот уже не кричал, только тихо смотрел в пустоту. «Вы животный», — прошептал он. «Удар, тьма». А за стенами подвала город продолжал гореть. В прямом смысле этого слова. Дверь подвала с грохотом распахнулась. «Смотри, ждун, гости пришли». Двое бойцов тащили женщину. Она почти не шла. Тащили ее за плечи. Рот разбит в кровь, волосы спутаны, на висках слипшиеся пряди. Левая рука болталась, вывернутая под невозможным углом. Сергей уже полуживой дернулся всем телом. «Марина?» Она подняла опухшее лицо. В ее глазах застыл животный ужас. «Сережа, они ворвались в дом! Сашку и Лизу! О, боже!» Слова сорвались в крик, но тут же сапог врезался ей в спину. «Заткнись, мразь, твой муж Русню ждал. Вот и дождался. Раздевай ее!» — приказал старший. Рубашка порвалась треском, Марина попыталась закрыться руками. Раздался сухой хруст. Сломанные пальцы повисли мертвыми, не слушались. «Смотри, предатель, какая у тебя шлюха!» Сергей хотел было рвануться, но сил не было. Да и страшной силы удар ботинком в лицо отбросил его на каменный пол. Кровь из носа разлилась по щеке. Оголенные провода сверкнули искрой. «Ну что, выбираешь, Дун, грудь или язык?» Он зарычал, как зверь. «Убейте меня, только ее отпустите». Они выбрали оба варианта. Когда 220 вольт ударили в соски, Марина издала звук, не похожий на человеческий, крик, оборванный стоном, будто сама душа рвалась наружу. Самый младший из бойцов, совсем пацан, которому и 18 не дашь, взял нож, держа его аккуратно, будто на уроке труда, начал вырезать на ее спине неровную звезду. «Это тебе за ваш Донбасс, сука!» Кровь потянулась тонкими дорожками по белой коже. Когда Марина потеряла сознание, старший достал пистолет. «Ну что, ждун, русские ждут, вот твоя Россия!» Выстрел в колено жены. Она очнулась с криком. И тут Сергей из ниоткуда, из какого-то последнего нечеловеческого остатка сил, сорвался и бросился на палачей. Автоматные очереди разорвали воздух. 3 очереди. И его грудь стала сплошной кровавой дырой. Он упал, но каким-то последним усилием воли успел доползти до Марины, накрыть ее своим телом, прижался щекой к ее волосам. «Прости, не успел», — прохрипел он и замер. Старший пнул труп. Сдох, как собака, вместе со своей шлюхой. Журналист, между тем, блевал в углу, не только от боли. 3 сломанных ребра, выбитые зубы, кровь во рту. Но и от осознания. Я снимал этих людей на параде Победы в 2018-м. Они тогда улыбались в камеру. Когда Марина закричала под током, он зажмурился и увидел свою дочь. Точь-точь 8 лет, как у этой женщины. «Сволочи!» — хрипло выдохнул он. «О, голосок появился!» — услышал кто-то. «Сейчас и тебе повезет. Ты следующий, пресс-хата!» — ухмыльнулся один из бойцов, приближаясь. И вдруг снаружи грохнуло. Взрыв разорвал подвал, с потолка посыпалась штукатурка, дверь вылетела, лестница осела, в облаке пыли замаячили силуэты в незнакомой форме.